подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – политичный оглядальник Российской службы «Радио Свобода», историк Ярослав Шимов. Ярослав, привитание.
Добрый день.
Ярослав, два апошние дни у Празе министры замежных справ Украины в Еврозвязу обмерковали на нарадзе у Тымлику и пытание визов, пытание визового бану, скажем так, визовой забороны для громадянов краинов, якія так ці інакш удзельнічаюць в агрэсіі адносна Украіны, для громадянов Беларусі і Росіі. Такую прапанову пэўны час таму выказаў прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі. Шэраг краінаў Еўразвязу гэтую прапанову горача падтрымалі. Міністры на нарадзе прынялі наступнае рашэнне. Яны разорвали домову с Россией об либерализации визового режима, так званую домову об фасилитации. Гучали голосы, принамсі, министр замежных справ у Чехии Ян Ліпаўскі яе выказывал, и гость этой нарады, министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба, выказывал меркаванне, что варто увести гэтую меру и относно Беларуси так само, разорвать и с Беларусью так само гэтую домову. С Беларусью гэтая домова не была разорванная. И таким чином полегчены визовый режим для беларусов застается. Чому? Чому была зроблена гэтая полегка для беларусов, для Беларуси?
Ну, конечно, деталей каких-то закулисных, о них мы судить не можем с уверенностью, но политический смысл этого действия, он вполне просматривается. Европейскому Союзу невыгодно и не нужно полностью уравнивать Беларусь и Россию в нынешней ситуации. Для европейских политиков важно проводить определенное различие между Беларусью и Россией, и с, так сказать, с учетом возможных политических перспектив по окончании украинской войны, и, в общем-то, и в ходе этой войны, поскольку и сама ситуация общественная, внутренняя в Беларуси и России, по крайней мере, такой, какой она была еще недавно, она не одинаковая. И что касается оценок общественного отношения белорусов и россиян к этой войне, то тут тоже разница есть. В общем, как бы, если бы Европейский Союз четко показал, что не видит различия между гражданами Беларуси и России, и между Беларусью и Российской Федерацией как таковой, то это в этой логике могло бы еще больше подтолкнуть Беларусь, причем не только действующие белорусские власти, которые, в общем, и так находятся в изрядной зависимости от Москвы, но, возможно, и определенную часть белорусского общества подтолкнуть ближе к России, так сказать, ну, что называется, махнуть рукой от отчаяния и сказать, ну, а что? Вот наши западные соседи, европейцы, показывают, что нам нужно идти туда, на восток, так что, в общем-то, наши правители, видимо, в чем-то правы. Мне кажется, вот такая совокупность политических и психологических факторов повлияла на это решение европейских политиков.
Ярослав, а як вы лічыце, вось гэта рашэнне, прынятае на гэтай нарадзе, гэта апошняя кропка ў гэтым пытанні? Бо мы бачылі шмат разоў, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, калі шэраг краінаў вылучалі нейкія прапановы, якія здаваліся радыкальнымі, а даволі хутка гэтыя прапановы прымалі і тыя, хто на момант іх вылучэння ім апаніраваў. Так вось, ці не можа там праз, я не ведаю, месяц, два і больш атрымацца так, што ўсе краіны еўразвязу ўсё ж такі падтрымаюць нават больш жорсткую прапанову пра так званы татальны бан, то есть візавую забарону для расейцаў, а можа быць і для беларусаў. А можа быць, як бы ўсё ж такі пераважа меркаванне, што і яны як бы вартыя таго, каб вот прыняць такія адносна іх меры.
Ну, смотрите, всё решается, конечно, сейчас на фронте в Украине. Поскольку как будут развиваться события, ну, от этого и будет зависеть политическая реакция на эти события. Смотрите, какая сейчас ситуация вокруг, допустим, Запорожской атомной электростанции, куда выехали инспекторы МАГАТЭ, где обе стороны обвиняют друг друга в обстреле этой электростанции. Ну, не дай бог, какой-то инцидент, причем инцидент доказательный, что это, допустим, произошло, какая-то ядерная, ну, не хочется говорить какие-то ужасные слова, ну, ограничить словом инцидент. Ядерный инцидент произошел в результате обстрела Запорожской АЭС, допустим, российской артиллерии, что подтверждает там данные спутниковой съемки и так далее и тому подобное. Сейчас ведь война, она, что называется, она вся как на ладони, в общем, благодаря современным технологиям. В таком случае, конечно, реакция может быть предельно жесткой. Это просто один из возможных негативных сценариев. Таких сценариев может быть, конечно, гораздо больше. Поэтому говорить в нынешних условиях, пока война продолжается, о чем-либо, связанном с войной, нет, никогда, это невозможно. И о плохих вещах, и о хороших, просто, ну, глупо, на мой взгляд. Так что, конечно, может быть, но триггером для каких-то более жестких действий, скорее всего, должны послужить какие-то новые действия той страны, которая войну начала. И если эти действия, не дай бог, произойдут, да, тогда нельзя исключать ничего.
Ярослав, ну вы уже сказали, что вот как бы гэтая нарада показала як бы все-таки розны падыход да краіны агрэсара і да краіны суагрэсара. І мы это бачым шмат у якіх абмежавальных мерах. І эканамічныя санкцыі мягчэйшыя, і вось як мы бачым візавыя абмежаванні мягчэйшыя. І нават як бы кампанія сыходу, скажам, заходніх кампаніяў, якая, ну, як бы нікім асабліва не можа не арганізаваная, але таксама яны менш сыходзяць з Беларусі. Ну вот зараз мы чытаем пра тое, як расейцы едуць у Менск, каб заводзіць там мастэр-карды. У Росіі это уже немагчыма, у Беларусі пакуль магчыма. Дык вось, на ваш погляд, якія чыннікі, што можа выравняць гэтыя ўзроўні? Што павінна адбыцца, магчыма, на полі боя, магчыма, у Беларусі, магчыма, праз Беларусь, каб яны выравняліся?
Ну, я частично уже, кажется, ответил на этот вопрос, но если, как говорить, именно о Беларусі, ну, если представить себе ситуацию, в которой произойдет опять-таки какой-то инцидент или какой-то элемент важный для дальнейшего хода войны и весьма катастрофический, ведущий там к каким-то дальнейшим крупным жертвам или чего-то подобному, и он будет связан с Беларусью. То есть с белорусской территорией, я не знаю, произведут какой-то не одиночный выстрел, а какой-то массированный обстрел. Ну, здесь можно фантазировать долго. Или опять попытаются возобновить наступление где-то на северные районы Украины с территории Беларуси. Я говорю, так сказать, абсолютно гипотетически, но если Беларусь окажется замешанной в сценариях обострения ситуации России в ходе этой войны, тогда, да, тогда, конечно, ее могут поставить на одну доску. Потому что в начале боевых действий в феврале, марте, начале апреля такая ситуация была. Там Беларусь, пока российские войска активно присутствовали на севере Украины, была, в общем, плацдармом для этой части российской агрессии. Сейчас все-таки немножко Беларусь отошла в сторону, и внимание к ней как к такому плацдарму не столь велико, потому что основные действия разворачиваются на востоке и особенно на юге Украины сейчас. Это, в общем, далековато от белорусских границ. Поэтому и, соответственно, Беларусь может рассчитывать на то, что, ну, скажем так, санкционно-карательное внимание западного сообщества к ней будет меньше. Но, опять же, ситуация лабильная, ситуация меняется, и это тоже может измениться.
Ярослав, на початку сакавіка, у сярэдзіне сакавіка, лідары беларускай апазіцыі Павел Латушка і Святлана Ціхановская выступілі з заявамі пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай акупаванай Расіяй. Тады быў якраз разгар вот тых падзеяў, пра якія вы сказалі, калі некалькі дзесяткаў тысяч расійскіх салдатаў базаваліся ў Беларусі, і з Беларусі яны нападалі на паўночныя раёны, на паўночныя вобласці Украіны, у тым ліку і на Кіеў. Ну і ракеты ліцелі ледзь не кожны дзень. І вось тады лідары апазіцыі выступілі з заявай, што Беларусь з'яўляецца акупаванай краінай, заклікам да сусветнай супольнасці прызнаць гэта з юрыдычнымі наступствамі гэтага. Ну, вот прайшло 5 месяцаў, як бы вот такіх выразных заяваў, прынамсі на ўзроўні ўрадаў, на афіцыйным узроўні з боку заходніх краінаў, ну і тым больш не заходніх, не было. Ну, вот літаральна днямі міністр замежных справаў Літвы Габрыэліус Ландсбергі сказаў, што Беларусь, як ён сказаў, часткова акупаваная краіна, калі б такое вызначэнне было. Ну, это не ёсць афіцыйная заява, это ёсць вот такая, як бы, крыху метафарычная такая, такое разважанне. Ну, і ніхто дыпламатычныя адносіны з афіцыйным Мінскам не разарваў, нават Украіна, у якую гэтыя ракеты з Беларусі і ляцяць. Амбасадар Украіны знаходзіцца у Мінску, і ён нікуды з Мінску не з'язджае. На ваш погляд, чаму гэтая прапанова не была падтрыманая, я яшчэ раз падкрэсліваю, афіцыйна ніводнай краінай свету?
Ну, потому што это очень сложны міжнародна-прававы вопрос. Признать какую-либо страну оккупированной, это значит признать ее лишенной суверенитета. То есть у нее фактически нет действующего правительства международно признанного, так сказать, самостоятельного, и отношения с ней де-факто как с полноценным субъектом международного права строить невозможно. Для такого серьезного шага нужно очень специфические нужны условия, например, чтобы действующее, законное, международно признанное правительство данной страны само заявило, что его страна оккупирована. Например, такое произошло в 1990 году в Кувейте, куда вторглись войска Ирака во главе с тогда еще живым и бодрым Саддамом Хусейном. И законный эмир, и правительство Кувейта заявили, что их страна находится в условиях иракской оккупации. И призвали международное сообщество им помочь. Потом была война в заливе, как известно, и Саддаму пришлось уйти из Кувейта. Это ситуация, которая, ну, абсолютно отличается от нынешней ситуации Беларуси и России, поскольку действующие белорусские власти, они никоим образом России не враждебны. И ни о чем подобном заявлять, конечно, не собираются. Ну и второй важный момент. Если мы провозглашаем, что какая-то страна оккупирована, и в силу сложившихся обстоятельств ее правительство не может быть признано, так сказать, суверенным, это государство не может быть признано суверенным, то возникает вопрос, если мы не признаем данную страну частью той страны, которая ее оккупировала, да, напомню, там США не признавали все по протяжении всего пребывания стран Балтии в составе Советского Союза, не признавали их оккупацию Советским Союзом формально, что не мешало им поддерживать с Советским Союзом дипломатические отношения. Так вот, в таком случае возникает вопрос, а кого мы считаем легальными властями данной страны? То есть, если сказать, что Беларусь оккупирована, и как бы Лукашенко нельзя с ним больше общаться и с его правительством по причине оккупации его страны, то кого признавать? Светлану Тихановскую и ее штаб в качестве главы государства и белорусского правительства? Тут возникает много вопросов, потому что на каких международно-правовых основаниях? Это очень такая тонкая проблема. Кроме того, не так давно Запад обжегся на чем-то подобном, хотя там речь не шла об иностранной оккупации, а о внутреннем конфликте. Я имею в виду Венесуэлу. Там авторитарный режим Николаса Мадуро, который был в остром конфликте с оппозицией, и был момент, когда казалось, что вот-вот этот режим падет, и огромное количество стран Запада, демократий, так сказать, десятки, признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо действующим президентом Венесуэлы. Но, к сожалению, у Хуана Гуайдо не сложилось. Режим не пал, Николас Мадуро остается у власти в Венесуэле, а Хуан Гуайдо оказался в такой странной ситуации, когда он вроде как признан, а вроде как никакой реальной властью не обладает. И, в общем, честно говоря, западная дипломатия делает вид, что этого признания, ну, в общем-то, как бы и не было, потому что, ну, де-факто ситуация такова, какова она есть в Венесуэле. Возможно, и этот прецедент тоже лежит в памяти у западных политиков и дипломатов. Иными словами, идти на такой шаг, как провозглашение некой страны, с которой не один год или даже десятилетие поддерживаются дипломатические отношения, которая признана субъектом международного права, является членом ООН, массы международных организаций и так далее, признавать ее оккупированной и тем самым как бы несуверенной и недееспособной, это решение, ну, которое имеет очень мало прецедентов, и оно крайне серьезно. Мне очень сложно себе представить вот на данный момент условия, в которых, при которых Запад на такое пойдет. Для этого, наверное, должны в Беларусь войти российские войска не с целью участия в операции, в так называемой спецоперации, в войне в Украине, а с целью непосредственно политически провозглашенной и ясно, так сказать, очерченной оккупации Беларуси и ее присоединения к Российской Федерации. Вот тогда другое дело.
Ярослав, еще одно питание про вот эти спречки в Европе, горячие спречки, которые разгорелись вокруг этой пропановы тотального бану, полной забороны визов для российцев, для белорусов. Оппоненты этой пропановы, ну, принамсі канцлер Шольц, казал про то, что нельга таким чином карать шматликих оппонентов войны, карать шматликих оппонентов режимов Путина и Лукашенко. Мовляв, гэтые люди и так покутают от этих режимов, а тут еще и мы их покараем. Але вот чему, на ваш погляд, этот аргумент не приводится, скажем, при обмеркавании экономичных санкций? Ну, коли вводятся экономичные санкции относно Беларуси, относно России, то как бы от их терпят и противники войны, и прихильники войны, и противники режимов, и оппоненты режимов. Ну, коли, умовно кажучи, там некое предприемство, как бы, его экспорт в Евразвяз забороняется, то кто бы там ни працавал, там прихильники Лукашенко, противники Лукашенко, ну, яны отримливают заробки, там те без працы застаются. Але там вот этот аргумент, так сказать, гуманитарный, скажем, он не уживается. А при визах уживается, при обмеркавании визов он уживается. Чему?
Ну, на мой взгляд, тут довольно очевиден ответ, потому что в случае с визами легко представить себе ситуацию, когда не предоставление визы окажет роковое влияние на судьбу данного человека. Например, приведет к тому, что он в скором времени окажется в тюрьме на, может быть, даже долгие годы. Потому что он не смог вовремя покинуть страну, с режимом которой он вступил в конфликт. В то время как экономические санкции, они, конечно, тоже оказывают влияние на судьбу конкретных людей, но, извините, это несопоставимо. Не иметь возможности купить себе французский сыр или сесть в тюрьму. В Второе, как бы, ну, более весомые аргументы. Я думаю, что именно поэтому вот аргументы гуманитарного характера используются противниками тотального бана на визы для россиян вот таким вот образом. Иное дело, что, конечно, когда речь идет о визах туристических, ну, тут возникает множество вопросов, и здесь, конечно, убедительнее аргументация сторонников временного запрета на такие визы, на мой взгляд, когда они говорят, ну, простите, какое бы отношение у данного конкретного человека к войне, которую ведет его страна, ни было, то, что он собирается именно туристическую визу приобретать и, условно говоря, поехать поглазеть на красоты Флоренции или Парижа, это, ну, выглядит неуместным в условиях войны, которую его страна, его правительство, которому он платит налоги, в данный момент ведет. Но визы же бывают, сами понимаете, не только туристические. И там, в общем, много споров на самом деле ведется именно вокруг разных категорий и возможностей доступа российских граждан на территорию стран Евросоюза.
Ярослав, а я вот хотел бы удокладнить, тут, разумеете, як той казав, д'ябл ховається у дробязях. Справа в тим, що навіть прихильники от тотального пану, яны якби удакладняюць, што не, калі размовы ідзе пра дысідэнтаў, калі размовы ідзе пра тых людзей, якія зазнаюць пераслед, то як бы іх-то трэба пускаць, ці можна пускаць. Дарэчы, прэзідэнт Зеленскі таксама зрабіў удакладненне, што не, я гэтых не меў на ўвазе, іх-то трэба пускаць. І тое самае гаворыць і прадстаўнікі краінаў Балтыі. Тады ввогуле пра што спрэчка? Ну, ёсць інстытут гуманітарных візаў. Вот это можна даць гуманітарныя візы. А як бы хто там хоча проста адпачыць, релакснуцца ў Европе, не даваць, чаму ідзе спрэчка? Ці ўсё ж такі тут як бы ёсць некая шэрая зона, бо чалавек можа, скажам, бегчы і пры дапамозе турыстычнай візы, наколькі я разумею.
Безусловно, потому что это может в данный момент оказаться наиболее безопасным выходом. Плюс, кроме того, а студенческие визы, а деловые визы, ведь там тоже нужно разбираться, что у человека за бизнес в Европе. Действительно он работает или же это чисто пустая скорлупка. Таких фирм очень много, естественно, по всей Европе, которые российскими гражданами основаны для того, чтобы там квартиру купить или еще каким-то образом легализоваться в той или иной стране ЕС. Здесь действительно вы совершенно правы, дьявол в деталях. И именно поэтому сейчас принято решение в результате этого совещания, и Еврокомиссия, как исполнительный орган ЕС, будет этим заниматься. Что делать с уже выданными визами? Их, понятное дело, очень много, их несколько миллионов выданных за последнее время. Видимо, будет проводиться анализ того, на каких основаниях данные визы, особенно долговременные, были выданы, и, возможно, в каких-то случаях их будут отменять. Поэтому здесь дискуссия очень многосторонняя на самом деле и действительно непростая. И, к сожалению, война в целом – это такой великий упроститель. Да? Вот наши, вот не наши, условно говоря, вот правые, вот виноватые, и все тут. Поэтому лозунг «не пускать русских там, или россиян, если точнее выражаться, в Европу». Ну, хорошо, но все-таки возникает вопрос – каких россиян, для чего, почему? И это не сводится, конечно, к вопросу только о визах для туристов или только о гуманитарных визах для диссидентов. Да, я с вами соглашусь, есть определенная и достаточно широкая серая зона, с которой надо разбираться. Именно поэтому министры посовещались и дали поручение исполнительному аппарату Еврокомиссии, который должен как раз во всей этой бюрократической, так сказать, мешанине навести какой-то порядок. Получится ли это, насколько быстро это получится, вот это уже другой вопрос.
Вы уже почали говорить про некие такие, скажем, концептуальный подмурок этой дискуссии. Бо по сутности, это спречка про отказность, чи принамсі дотычность народов до войны российцев и белорусов. І канцлер Шольц, і, дарэчы, прэзідэнт Байден гавораць гэта вайна Пуціна, а не расейцаў, а не беларусаў. Прэзідэнт Байден в Варшаве сказаў: расейцы, вы лепш, чым эта вайна. Ну, а прэзідэнт, а канцлер Шольц літаральна вот днямі таксама паўтарыў, што гэта вайна Пуціна. А Ярослав, в этом некий политичный как бы разлик, в этом вот что это такое? Потому что, ну, что, скажем, спадар Шольц, спадар Байден, яны не ведают социологию, яны не бачат эти выкладенные зетом там дети, яны не бачат настрои российцев, ну, принамсі расейцаў, да і ў Беларусі таксама пэўная частка, скажам, калі браць вот апытанні, то 50-50. Палова, значыць, гаворыць, што да, правільна Расія там робіць. У Расіі, правда, эта лічба там ад 50 да 80, з іншага боку, ну, як бы кіравацца апытаннямі. То есть, вот, ну, ўсё ж такі, тым не менш, як бы многія звяртаюць увагу на тое, што ёсць прыкметы таго, што, ну, прынамсі частка, ладная частка расійскага грамадства, пэўная частка беларускага грамадства вайну падтрымлівае, это іх вайна. А вот Байден і Шольц і многія іншыя кажуць: "Не, это вайна Пуціна". Чаму?
Я бы не сказал, что прямо вот однозначно они говорят, что это только война Путина, конечно. Ну да, в основном они, так сказать, возлагают ответственность за войну на российский режим. На мой взгляд, это, в принципе, конечно, правильно. Потому что специфика российского режима такова, что он уже многие годы де-факто власть в России узурпировал, и никакие реальные демократические механизмы там не действуют. Что там народ отвечает на вопросы социологов, это, как вы, в общем, сами намекнули, вещь в данных условиях очень специфическая. Потому что, когда по закону о так называемой дискредитации армии тебе может прилететь, грубо говоря, несколько лет тюрьмы, ты 20 раз подумаешь, что ответить на вопрос о том, поддерживаешь ли ты специальную военную операцию, так называемую, или не поддерживаешь. Тут ключевой вопрос в том, считать ли людей, которые активно не против войны, то есть активно не высказываются против нее, априори ее сторонниками. Не против – это значит за, или наоборот, считать, что те, кто как бы активно не против, ну и не высказываются, не выкладывают телами детсадовцев вот эти вот буквы Z, не делают всякой этой гадости. Или наоборот, это потенциальные как бы противники войны. Вот у западных правительств, видимо, второй взгляд на эту ситуацию. Они хотят максимально вбить клин между российским режимом, который эту войну развязал, и как можно более значительной частью российских граждан. Это вполне нормальная стратегия для любого крупного политического, дипломатического, да даже и военного конфликта. Да? То есть ничего удивительного в этом нет. А как обстоит дело на самом деле, вот насколько это война российского народа, судить однозначно крайне трудно. Я тут не хочу никого ни оправдывать, ни наоборот обвинять. Поскольку, как всегда, большая часть практически в любых кризисах, войнах, революциях, войнах внешних, войнах гражданских, большая часть народа, она занята выживанием, если кризис силен, и там речь идет уже о каких-то действительно жизненно важных потребностях. Или в России он пока не так уж силен. Или безмолвствует, как тот самый народ в Борисе Годунова Пушкина. Безмолвствует, выжидает, кто возьмет верх и так далее. Это поведение, оно не очень красивое. Оно как бы вызывает у многих, конечно, особенно у тех, кто имеет право на возмущение, то есть у тех, кто активно борется против войны, кто подвергает себя риску, не говоря уже о тех, кто реально сидит в тюрьме, оно может вызывать даже ярость. Но, с другой стороны, такова человеческая природа. Общество не может состоять на 100% из героев. И тут уже чисто политический вопрос, будет ли применяться сплошная ответственность по отношению к россиянам, белорусам, когда-то к немцам, там, условно говоря, или их союзникам, или будет выбран более милосердный вариант. Это уже вопрос абсолютно политической конкретики. Тут нельзя сказать, что есть какое-то данное на все времена и однозначное решение. Так что, к сожалению, мой ответ будет вот таким немножко громоздким и сложным, но у меня другого ответа на этот вопрос нет.
Добре, дякую вам за гэты і за іншыя вашы адказы. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода, гісторык Яраслаў Шымаў. А да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай, з прапановай пісаць свае меркаванні, свае думкі наконт тых праблемаў, пытанняў, якія мы сёння абмяркоўвалі. Ну, а затым, як будуць развівацца падзеі далей, у тым ліку і з візавым у візавым пытанні, ці будуць уведзеныя новыя абмежаванні, скажам, для беларусаў, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.